слушаете «Эхо Москвы» и программу «Саундтрек. Музыка. Кино». Ведет ее Сергей Бунтман, и сегодня со мной звукорежиссер Александр Цернес. В канун Рождества 1975 года композитор Бернард Херман записал и смонтировал последние такты звуковой дорожки фильма «Таксист». Записал, пришел домой и лег спать. Во сне он умер. Режиссер Мартин Скорсезе посвятил ему своего таксиста. Последний режиссер и последний 48-й фильм Бернарда Хермана. Так Бернард Херман пропустил свое любимое рабочее время. Летом 2001 года, к 90-летию отца, дочь Хермана вспоминала, что никогда почти не видела, как он работает. В несусветную рань он поднимался, уходил в кабинет, а к завтраку уже появлялся с готовой музыкой. В хорошем настроении, а ведь все коллеги в один голос говорили, что Херман – буйный мрачнюга, неуживчивый завистник, не сказавший ни одного хорошего слова ни об одном музыканте, а вся киномузыка для Хермана была одним сплошным общим местом и попсой, кроме, естественно, его собственных саундтреков. Впрочем, режиссеров он иногда поминал добром – и Мартина Скорсезе, и Альфреда Хичкока, и Брайана де Пальму, и Роберта Уайза, всех, кроме одного, самого первого и самого великого, Орсона Уэллса.
The Columbia Network takes pride in presenting Orson Welles in the first production of a unique new summer series by the Mercury Theater on the Air.
Нью-йоркский музыкант нашел себе постоянное место работы на радио CBS в 1934 году. И не просто на радио, а в экспериментальном театре «Меркурий» под руководством еще более молодого актера и начинающего режиссера Орсона Уэллса. Часовые вечерние спектакли собирали у приемников уйму народа и в основном слушателей пугали. В 1938-м выходит подряд «Дракула» Брэма Стокера и «Война миров» Герберта Уэллса. Под черноюморный праздник Хэллоуин театр «Меркурий» жестоко разыграл всю Америку. Марсиане высаживались на Землю в прямом эфире, тревожные сообщения прерывали якобы обычные радиопрограммы, в том числе и музыкальные. Концерт танцевальной музыки, прямая трансляция. У дирижера Бернарда Хермана свои проблемы. Он не умеет и не любит играть всякие фокстроты и танго. Воспитанный в неоромантической традиции и под некоторым влиянием Стравинского, он ненавидит популярные мелодии, всевозможные, вроде той же самой кумпарситы, которую сейчас объявит. Да, проблемы тут большие есть. Продюсер и актер Пол Стюарт делает Херману замечание. «Бенни, тут другой ритм». «Вот самый дирижируй», — кричит Херман и отдает Стюарту палочку. Тот дирижирует кое-как, ритм вытанцовывается, злющий Херман возвращается и выходит что-то похожее на дело. Как мы далеко еще от выверенных фонограмм и от саксофона в последнем фильме «Таксист», который вы уже слышали. Музыка играла, при этом марсиане завоевывали Америку. Слушатели поверили, что все это правда. Орсона Уэллса чуть не засудили. Потом все-таки поняли, что это шутка. Хорошо бы было, если бы такой же жестокой шуткой оказались взрывы 11 сентября. Как бы то ни было, то ли Орсону Уэллсу понравился дикий характер композитора, то ли он успел узнать, насколько Бернард Херман ненавидит типичную киномузыку 30-х. Херман так ее описывал. Выходит злодей, звучит злодейская музыка. Входит в порт английский корабль, и за кадром играет «Правь Британия морями». Ну так вот, Орсон Уэллс начинает заниматься кинематографом и для дебютного фильма приглашает практически всю команду радиотеатра «Меркурий», и в том числе Бернарда Хермана. Этот дебютный фильм «Гражданин Кейн». История газетного магната, которого играет во всех возрастах 26-летний Орсон Уэллс. В отличие от многих других сотрудников театра «Меркурий», Бернард Херман тут же вышел на первый план. Он начал писать музыку еще до начала съемок, и это станет его приемом, как мы увидим позже. Орсон Уэллс целые сцены строит на основе готовой звуковой дорожки. Триумфальное шествие Кейна и его газеты «Чикаго Инкуайрер» по стране и по свету – все это слышно уже в увертюре. А вот последовательный монтаж нескольких завтраков с первой женой Кейна, когда все холоднее и холоднее становились отношения, опять-таки снят на музыку Хермана, когда тот решил поиграть с вальсами разных тональностей и темпов. Композитор уже с первого фильма набирает обороты, и почти в стык Орсон Уэллс снимает на его музыку вторую картину «Великолепные Амберсоны». Но тут случается нечто. Уэллс больше с Херманом не работает. Кажется, что режиссер, которого после первого «Триумфа» преследовали неудачи с продюсерами и большие проблемы с финансами, спроецировал собственные трудности на очень похожего по характеру сотрудника. Во всяком случае, Херман свободен. В середине 50-х он уже чрезвычайно известный композитор, и его приглашает Альфред Хичкок. Но не для написания оригинальной музыки, а для аранжировки. До войны Хичкок снял фильм «Человек, который слишком много знал». Фильм стал знаменитым. Дело там в том, ребенка берут в заложники, чтобы его родители не смогли никому рассказать о готовящемся убийстве иностранного политика. А убить того должны в королевском Альберт-Холле во время исполнения вот этой кантаты «Грозовые тучи». Когда ударят тарелки, преступник должен выстрелить. Ну и тарелки, естественно, заглушат звук выстрела. Музыку тогда написал Артур Бенджамин, а в 50-х Хичкок решил снять новый вариант картины, в котором пресловутая кантата занимает еще более важное место. Мать похищенного ребенка попадает на концерт, не зная, что здесь должно случиться. Не знает, но чувствует, предчувствует и волнуется. Вот тут-то и понадобился Бернард Херман. Хичкок, как когда-то Орсон Уэллс, почувствовал, что композитор, всего лишь сменив акценты, может добиться вожделенного саспенса, тревожного ожидания. Ведь мы-то с вами уже знаем, что убийца выстрелит, когда ударит тарелки. Мы знаем, убийца знает, а героиня нет. Хичкок еще вдобавок показывает партитуру, и камера идет по нотному стану, останавливаясь в паузах. Огромный зал, огромный оркестр, огромный хор. Героиня, ее играет певица Дорис Дэй, уже начинает понимать, что в этой музыке как раз и заключается главная опасность. И что в какой-то момент должно случиться страшное. И именно в этом зале. Вот здесь Дорис Дэй закричала, рука убийцы дрогнула, и он промахнулся. Хичкок весь фильм почти педалировал этот момент. Он начал картину с фрагмента кантаты, а еще при подготовке убийства заставляет злодеев несколько раз прослушать фрагмент с тарелками. Пожалуйста. Еще разок. Ну? Ну вот понятно, мы навсегда запомнили. Единственное, о чем жалел Хичкок в этом фильме, что зрители, не все во всяком случае, могут по нотам следить, которые он показывал, как я уже говорил, следить, и от этого саспенс был бы еще ужаснее, длиннее, страшнее, чудовищнее. В своем первом хичкоковском фильме Бернард Херман удостоился и появления в кадре, честь, которая принадлежала всегда только самому Хичкоку. Херман дирижирует оркестром в Альберт-Холле, и вдобавок на здании висит огромная афиша «Дирижер Бернард Херман». С этого момента Хичкок прикипает к Херману всей душой и снимает с ним еще 8 фильмов. Причем композитор опять себя ведет совершенно разнузданно и до пены у рта спорит с мэтром. Знаменитый «Психоз» предполагалось сделать вообще без музыки. Ну, во всяком случае, сцену убийства в душе. Естественно, Херман не слушается и сочиняет звуковую дорожку. Фильм черно-белый, и музыка будет черно-белая, решает композитор. Здесь проявилось, пожалуй, главное качество Бернарда Хермана как кинокомпозитора – отбор инструментов. Если в человеке, который слишком много знал, огромный оркестр и хор, и все это ведет к еле заметной кляксе в партитуре, к удару тарелок, в психозе черно-белость музыки состоит в том, что Херман убирает из оркестра все, кроме струнных. Давайте отойдем от Хичкока на минуту-другую. Отбор инструментов – это виртуозный номер Бернарда Хермана, особенно в фильмах экзотических. «Седьмое путешествие Синдбада». «Дракон» – это литавры и бас-геликон. «Оживший скелет» – ксилофон. А вот, например, «Одни медные» для гигантских пчел в таинственном острове. Вернемся к струнным, вернемся к психозу Хичкока. Вы слушаете программу «Саундтрек. Эхо Москвы». У микрофона Сергей Бунтман. И сегодня мы с вами говорим о Бернарде Хермане, кинокомпозиторе. Итак, Альфред Хичкок, фильм «Психоз». Черно-белая музыка и никаких злодейских позывных, которые Херман ненавидел, а Хичкок уже давно разлюбил. А теперь мы послушаем с вами ту самую сцену, когда в номере мотеля, в душе, маньяк в женском платье и парике убивает девушку. Thank you. Вот и все. Вся кровь смыта водой в сливное отверстие ванны. И там появляется человеческий глаз. Я думаю, все помнят эту сцену. А в скрипичном визге слышно еще и птицы. Ведь маньяк – чучельник. Через несколько лет, в начале 60-х, Хичкок опять поставит перед Херманом не вполне композиторскую задачу. Он станет супервайзером звука в фильме «Птицы», где теперь уже с обоюдного согласия нет ни одной музыкальной ноты, но зато... В хичкоковских фильмах наша задача была создать пейзаж, уйти вглубь ощущений. Хичкок никогда не занимался портретами героев, это говорит Бернард Херман в одном из своих поздних интервью. Он собирался уйти вглубь ощущений, причем ощущениях наших с вами. Музыка в кино — это не дубляж актеров, а то, что невозможно сказать словами. Для Хичкока смысл музыки состоял в том, чтобы нужное время и с нужной силой поддержать ожидание страшного, поддержать саспенс. Но саспенс саспенсом. Однако Херман еще и радостно поддерживает все хулиганские выходки режиссера. В конце фильма «Север через северо-запад» герои и героини после ужасных шпионских перипетий едут в поезде, и вся музыка ритмично покачивается в такт составу. Лирику финала и эротическое напряжение музыки Хичкок доводит до любимого фрейдистского символа – поезд со свистом уйдет в туннель. Хичкок психоанализу не доверял, но охотно им пользовался. Завороженный в 40-х годах, психоз в 60-м, а завершает фрейдистскую трилогию «Марни» 1964 год. Девушка-клептоманка, которая непонятно почему боится красного цвета, а в довершение всего ненавидит мужчин, даже если мужчина – великодушный и смелый Шон Коннери. Херман пишет ко всему этому клубку комплексов адекватную партитуру. Содружество Хермана и Хичкока считают одной из самых гармоничных творческих пар – композитор-режиссер, как, например, Морриконе Леоне, Рота Феллини, Уильямс Спилберг. Но ему приходит конец. Так же, как когда-то Орсон Уэллс, Хичкок переваливает свои проблемы на плечи Хермана. «Марни» не имеет кассового успеха, место Хичкока в «Шпионаже» занимают фильмы о Бонде, куда переселяется и Шон Коннери, герой «Марни». Для нового кино «Разорванный занавес» Хичкоку навязывают Пола Ньюмана, а тут еще новая мода. В 1966 году студии начинают выпускать пластинки с музыкой из кинофильмов, и все достоинства Хермана оборачиваются недостатками. Его музыка слишком крепко связана с картинкой, и уже записанный саундтрек бракуется. А ведь Херман при этом, чтобы рассказать шпионскую историю с убийствами, действия которой происходят в неведомой Германской Демократической Республике, придумал удивительный состав оркестра. Вы слышите 16 французских рожков, 12 флейт, 9 тромбонов, 2 тубы, 2 секции литавр, 8 контрабасов и совсем немного скрипок. Редкий случай, но по окончании записи в оркестре раздались аплодисменты. Хичкоку тоже поначалу понравилось, но когда он узнал, что музыка написана и к сцене убийства, случай с психозом не прошел, и режиссер разгневался. Музыка была перезаказана Джону Аддисону. Но, повторю, глубинная причина была не в услушании друга композитора. Для выпуска пластинок и для общего успеха студии нужны были, как товарищу Жданову, темы из кино, которые всякий сможет напеть. То есть то, что Херман ненавидел и условно называл «джаз и поп». Так распался союз Хичкока и Хермана. Режиссеры приглашают композитора, но очень часто эксплуатируют его хичкоковские мотивы. Брайан де Пальма сделал в «Одержимости» это и именно это. Пожалуй, только Мартин Скорсезе в «Таксисте» решил дать Херману свободу и добился успеха. Причем Бернард Херман взял да и убил свою собственную ненависть к так называемому «джазу». Жаль только, что музыка к «Таксисту», завершенная под Рождество 1975 года, стала для него последним саундтреком. саундтрек «Музыка кино». Ведет программу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Когда-то, не так уж давно, мы с вами обращались к музыке из хичкоковских фильмов или для хичкоковских фильмов. На примере работы режиссера с Бернардом Херманом. Это было в американский период Хичкока. «Человек, который слишком много знал», например. Затем «Головокружение» и вплоть до «Разорванного занавеса», когда порвалась и творческая дружба. Теперь же попробуем проникнуть в довоенного Хичкока. Хичкока 30-х с его шпионскими или таинственными фильмами британской эпохи. Вплоть до предвоенного или уже даже военного ведь шедевра «Ребекки». Это 39 ступеней, и, как всегда, мы знаем, у Хичкока ни в чем не повинный молодой человек попадает в такое положение, например, по дороге домой, что путь этот становится длиной в вечность, да еще, может быть, и окончится вечностью, то есть гибелью героя. Очень показательно начало, только титульная музыка подмигивает нам странно, страшно и загадочно, но тут же отвлекает нас каким-нибудь шумным местом. Это не заставит себя ждать. Место – то, что требуется Хичкоком от композитора, потому что чем более людное и шумное место, тем оно опаснее. В данном случае это театр «Варьете». Как раз из театра, в котором выступает, среди прочих, человек с феноменальной памятью, несчастного героя выведет подругу прелестная незнакомка. Незнакомку потом убьют прямо в квартире у героя. И первый подозреваемый – наш герой. И так далее. Теперь ему нужно скрываться. Музыку к 39 ступеням писали 4 композитора, и практически можно сказать, что никто. Музыка носила служебную и очень отдаленно смысловую нагрузку. Хичкок фактически брал из подбора, хоть зачастую специально написанных мелодий. Театр – театр, поезд – поезд. Вспомните, если можете, Бернарда Хермана и «Север через северо-запад», когда поезд проникал в тоннель с плохо скрываемыми эротическими намеками. Но до осознания музыки как несущего элемента мастеру было еще далеко. Может, это, конечно, звучит нагловато, просто задача стояла другая, и другие были инструменты в чемоданчике великого Альфа. Пока продолжается изумительное путешествие по всей Британии несчастного нашего героя Ричарда Хэнни. Встреча со страшным шпионом происходит, шпионом без мизинца, легендарным. Беготня в наручниках с привязанной к этим же наручникам молодой леди, которая считает героя убийцей. Он ее встречает во время предвыборного митинга. Thank you.
И снова к концу фильма театр. В нем-то должно произойти разоблачение шпиона, хотя это очень трудно. Разные номера и музыка чисто служебная. Степ, например. Хичкоку музыка нужна здесь совершенно как контраст происходящему внутри героя и по фабуле тоже. Ему совершенно не нужно, чтобы музыка несла тревогу, несла любимый Хичкоком саспенс. Это то, что происходит в жизни, а то, что происходит внутри, совершенно отдельно и без музыки. Шпион разоблачен и наказан, мистер Мемори, человек с феноменальной памятью, передатчик, получил ранение. Это 35-й год, фильм Хичкока «39 ступеней». В 36-м он снимает «Саботаж», история о том, как шпионы хотели разрушить Лондон. Здесь уже владелец кинотеатра становится шефом шпионской сети, а музыка оказывается несколько более важной. Идет уже более ясная и тревожная тема. Служебные звуки сыграют свою роль, но иную, чем в 39 ступенях. Элементы звукового монтажа и джаза, городская музыка. Все это еще не так глубоко входит в происходящее, хотя из четверки композиторов предыдущего фильма остался только Луис Леви, знаменитый дирижер и сочинитель танцевальной музыки. Хотя, если вы заметили, музыка хоть и не глубоко входит вот в подспудный смысл происходящего здесь, в тот самый саспенс, но иногда при этом, при своей поверхностности, даже передавливает на нас. Thank you. Хичкок все еще балансирует между чисто поддерживающими звуками и попыткой углубиться в смысл. Кинотеатр.
Robin. Mm-hmm. Everything's to stop. Young Stevie ain't in but that light for him. I'll get him along now.
Здесь происходит совпадение, как в одной из сцен, когда стреляют на экране и стреляют в зале. Это то, что нужно Хичкоку. А Луис Леви продолжает с ним работать и в фильме «Молодой и невиновный». За исключением титульной музыки и нескольких несущих лирических моментов, это тоже музыкальное руководство. Но здесь продолжается одна из музыкальных выдумок Хичкока. С музыкой связаны и преступный замысел, и разоблачение преступника. Не просто в некоем связанном с музыкой месте все происходит, как в театре или в кино, но через музыку. Наиболее ярко это было и будет в обеих версиях человека, который слишком много знал, там убийство должно произойти в кульминационный момент концерта, когда ударят тарелки. А тут у нас танцевальная музыка и джаз. Завязка сюжета. А для сравнения поддерживающие настроение фрагменты из музыки Луиса Леви. Изгнание героя и его скитание в поисках собственной невиновности. Здесь речь идет уже не о шпионаже, а о бытовом убийстве. Однако все концентрируется не на этом патетическом фрагменте, а на направлении главного удара Хичкокина, на джазе, когда виновность невиновного достигает своей кульминации, а случайность разоблачает преступника, джазового музыканта, на что нам, между прочим, намекнули в самом начале фильма.
Sticks. I'm right here to tell you, sister, no one can like the drummer man. Every man who plays in the band is wonderful too. I've got to give credit where credit is due. But when it comes to make that music pop, make you give it all it's got, I'm right here to tell you, mister, no one can like the drummer man.
Музыка в качестве несущей конструкции фабулы продолжается и в другом фильме, самом искусственном и очаровательном довоенном творении Хичкока «Леди исчезает». непонятно где, в каких-то Альпокарпатах, застревающий поезд, исчезновение пожилой леди мисс Фрой. Но герой фильма – молодой фольклорист. И вся эта билибердическая история среди гор и степей непонятно какой балканской страны, типа тинтиновских Селдавии и Бордурии, основана на том, что именно какая-то народная песня становится ключом разведывательной деятельности. Запоминание песенки оказывается главным делом как разведчиков, так и молодого героя. Фольклористика в действии, но забавное это совпадение развязывает узел фабулы, когда уже в Лондоне обнаруживается и потерявшаяся песенка, и сама мисс Фрой чуть потом. Часть своего довоенного кино Хичкок потратил на очаровательные пазлы, в том числе и музыкальные. Однако, только поставлена была совершенно иная задача, как началась работа над Ребеккой под Дафне дю Мурье, и появилась необходимость в действительно большом кинокомпозиторе, каковым был Франц Ваксман. Хичкоковские фильмы 30-х годов. Итак, Ребекка и Франц Ваксман. До этого он уже успел написать музыку ко многим фильмам, как в Германии, так и в Соединенных Штатах, куда бежал от нацистов. Настоящим шедевром стала «Невеста Франкенштейна». И вот Хичкок привлекает его к работе. Пролог фильма как воспоминание о таинственном замке.
Last night I dreamt I went to Mandalay again.
Но это пока только воспоминания. Переходим к началу истории. Молодой богатый джентльмен со странным именем Джордж Фортеску Максимилиан де Винтер, который напоминает обо всем, от Дракулы до мужа Миледи, знакомится на курорте с девушкой, имени которой мы никогда не узнаем. Но это не важно. Он на ней женится и отвозит в свой замок. Франц Ваксман приносит главное. Теперь мы уже, несмотря на экран, можем видеть, как разворачивается горизонт, и перед нами предстает мрачная громада замка Мендерли. Там царит гнетущая атмосфера воспоминаний о первой жене хозяина, о Ребекке, которая утонула в море. Это опасная, тлетворная ностальгия. Мы ее очень хорошо слышим. Мы слышим длинные коридоры, закрытые двери, развивающиеся кисейные занавески над вещами той женщины, которой уже давно нет в живых. Домоправительница, миссис Денверс, искусно это поддерживает.